Шалом, дорогие друзья, добрый день, рад всех снова видеть. Сегодня четвертый день по шаббату, и день немного особенный, потому что сегодня мы заканчиваем читать весь комплекс ранних пророков, заканчиваем вторую книгу царств, и завтра с Божьей помощью будем читать уже книгу пророка Ишаяу. Конец второй книги царств. Очень трагичная глава, но не оставляющая народ без надежды. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто потерял близких, дай утешение, дай восстановление, тем, кто лишился жилья, тем, кто лишился работы, дай надежду на новую жизнь. Тем, кто ранен, болен, из этой войны пошли исцеления. Тем, кто чувствует бессилие, дай куда приложить свои силы, дай почувствовать свою нужность, свою полезность. Тем, кто переполняется от ненависти, исцели от ненависти, дай мир своему народу. Отец Небесный, благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Дай достойную работу, так, чтобы был достаточный заработок, чтобы было достаточно времени общаться с семьей, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, возможность помогать другим, чтобы была радость от помощи другим. Благослови и исцели больных, Отец. Дай врача мудрости исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных. Отец Небесный, примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и нас благослови миром своим, как написано, Господь даст дерзновение народу своему, Господь благословит свой народ миром. А мы читаем 25-ю последнюю главу второй книги царств, продолжаем читать историю царствования царя Цидкияу. Вибишнат Шитли Мархо, и было в 9-й год его царствования, Беходыш Айцери, 10-й месяц, это месяц Тевет, примерно соответствующий январю, Бейсор Лиходыш, 10-го числа, Ба Навуходнецар Мелех Бавель, пришел Навуходнецар, царь Вавилонский, У Вихоль Хайлав, сам он и вся армия его, Али Иерушалаим. Иерушалайму, в Яхан Алея, и разбил возле нее стан, в Явну Алея Дейк Савив, и сделали возле нее насыпь, сделали возле нее преграду, можно сказать, то ли ров, какое-то такое препятствие, которое препятствовало входить и выходить в город. 10-й месяц года, месяц Тевет, это, наверное, самый холодный и дождливый месяц в Иерусалиме, и да, мы читали, когда говорили о Давиде, было время, когда цари выходят на войну. Выходят на войну обычно весной, когда травка зеленеет, солнышко блестит, когда нету дождей, но срочно горело Навуходнецару. Мы читали в прошлой главе, что Цидкияу устроил очередной бунт против Вавилона. Навуходнецар не может себе позволить ждать весны, потому что вся империя потихонечку кипит. Мы читаем, когда читаем эту главу, может сложиться такое ощущение, что вот центр вселенной – это Иудея, все вокруг нее происходит. На самом деле Иудея – это далекая, мало кому нужная, так особенно, провинция. И с точки зрения геополитики вообще разменная монета. И поэтому здесь, в этой главе, в предыдущих главах, в отличие от того, что написано у пророков или в Паралипоменоне, в Дерувей Ямим, мы не читаем всех геополитических описаний, всей той политической игры, которая есть вокруг этого. Все, что нам говорит наша книга, это то, что так получилось не в результате геополитики, не в результате войны империи, не в результате каких-то политических ходов. Все это было, но это вторично. А важно, что Всевышний решил изгнать иудеев от своего лица. И все, что происходит, происходит не по каким-то геополитическим причинам, а потому что Всевышний решил изгнать иудеев от своего лица. Итак, плотную блокаду Иерусалима проводит царь Навуходоносор. Того Аир бе Мацор, и находился город, держал город в блокаде, ад и штейца шана для мэрих Циткиял, до 11 года царствует Циткиял. То есть он пришел в 9, продержался до 11, это не значит, что 2 года получается по датам, получается примерно год и 4 месяца. Это шалиходыш, ведь казы каравы. И в 9 месяц 11 года царствования усилился голод в городе. Влёя лехем леама арец. И у простолюдинов, у простого народа не было даже хлеба. Ватифкаир. И раскололся, была взломана как бы стена, появились проломы в городской стене. Веколан шея мельхама. И все люди войны, алайла, ночью, дерех ашар, бейн хумматаим, через ворота, которые были под землей в Ашер аль-Ган ха-Мелех, в саду царском, выкаждим алаир, савив, а вокруг города Халдеи, выялих дерех арава, а сам он пошел через пустынь. Очень путанное предложение. Если читать его, перевел практически дословно, и ничего не понятно, в Иеремии в параллельном месте понятно, что ночью все воины, все командование армии царя бежало через подземные ворота из города, оцепленного армией Навуходоносора, видимо, выход из ворот был далеко, в Араву, в степи, и они прошли через, как сказать, оцепление, кольцующее город, и он, царь, ушел в пустыню. В Ирдыху, Хель-Каздим, Ахар-Амелех, и каздимские воины преследовали царя, в Изгу, Аравот, Ирихо, и в пригородах, в степях возле Рихо его поймали, а вся армия разбежалась от него. Солдаты его просто-напросто бросили. Никто не поддержал царский бунт. Вы отпису это мелех и поймали царя, и подняли его, в данном случае подняли его, поскольку Иерихо находится в долине, подняли его к царю Вавилонскому в Равлу. Равла – это территория современного Южного Ливана, где, видимо, была ставка Навуходоносора, современная территория где-то примерно, где долина Баальбек. Вейдабру и то Мишпат. Обычно, когда мы читаем такие рассказы, мы читаем, что царь бы сказал ему: из-за того, что ты сделал и так-то, вот тебе вот это и вот это. И какие-то помпезные, пафосные слова, или не пафосные слова, но какую-то прямую речь мы читаем. Здесь ночь. Ночь над городом. Все действия происходят ночью. Темнота. Вся картина пронизана темнотой, и слов никаких нету. То есть мы читаем, поймали его, привели его к царю и говорили с ним суд. Говорили, то есть изложили ему обвинение. Мы не читаем сам текст. Обычно была бы прямая речь, которая говорила так-то и так-то. Царь ему сказал, в чем вина Циткияу перед Навуходоносором. Вина его в том, что он был вассальным царем и предал его. Развалил союз, восстал против царя по законам, которые мы считаем на всем регионе, такого царя полагалось казнить ослеплением. Что мы и читаем. Это естественное, как сказать, наказание по тогдашнему уголовному праву. Царя, который, раба, слугу, который восстал против своего господина, ослепляют. Вейдмей Циткияу шахату лейнав. Сыновей Циткияу убили перед глазами его. Ваитейней Циткияу и Вэр. И ослепили глаза Циткияу, Ваясрову Бенахуштаем, и заковали его в оковы, Ваявиу Бавэль, и привели его в Вавилон. Там он, видимо, и оставался до своей смерти. В 34 главе пророка Ирмияу мы читаем, что Ирмияу говорит царю Циткияу, рассказывает им о том, что он будет видеть царя Вавилонского и будет говорить, и царь Вавилонский уйдет в плен, и говорит ему: ты не умрешь от меча, ты в мире умрешь, и тебя оплачут, как оплакивали царей, но мы об этом еще будем читать. И вот, кажется, когда, если бы мы читали только книгу Ирмияу, казалось бы, ну это такое благословение для Циткияу. А читаешь и думаешь, может быть, лучше было бы Циткияу вот здесь, вот в этом бою возле Иерихона или в бою за Иерусалим умереть от меча, чем вот так вот, когда на глазах его последнее, что он увидел, это то, как убивают его сыновей, затем его ослепили, и так слепой царь до конца своей жизни жил в Вавилоне. Убыходишь из Швии Хамиши в пятый месяц, 17 числа месяца, Ишнат Шайф Срешана Лемелех Навгуднецер, 19-й год царствования Навгуднецера, царя Вавилонского. Получается, что несколько месяцев Иерушалаим оказывал сопротивление. То есть шли в городе уличные бои. Стена пала, вавилоняне вошли в город, но не сразу подавили очаги сопротивления, то, что мы здесь видим. Еще несколько месяцев продолжалось сопротивление. Ба Навузрадан Рав Табахим. Прибыл Навузрадан, о котором сказано, что он, арамейские переводы говорят, глава палачей, глава карательной службы царя. Слово «табах» может действительно означать палач, резник, может означать и повар. Некоторые говорят, что он там отвечал за Министерство сельского хозяйства, Министерство продовольствия, отвечал за снабжение армии. Но, скорее всего, и по содержанию, и по контексту, скорее всего, это человек, который отвечает за карательные функции. Может быть, это и не должность даже, а, как сказать, прозвище Навузрадан, кровопроливающий, кровавый Навузрадан, Навузрадан-палач, по тому, как этот человек ведет себя. Он был рабом царя Вавилонского, и он прибыл в Иерушалаим. И в 9 стихе мы читаем: «Ваисров эт бейт Адонай, и сжег он дом Господин, ваэт бейт Амелех, и дом царя, ваэт коль бате Иерушалаим, и все дома иерусалимские, ваэт коль байт гадоль, и всякий большой дом, то есть всякое знатное имение, иудеи сарав баэш, сжег огнем». Страшные слова, короткий, но очень страшный стих. Все начиналось с того, что Шломо строил храм, была процветающая империя, было благословение, было присутствие Господне. С этого начинается, собственно, книга царств. И вот как эпилог книги царств. Все разрушено, сожжено, попрано вавилонянами. «Вейтхумат Иерушалаим савив, и стены вокруг Иерушалаима, нацу кот хайль каждим, разрушило все воинство халдейское, ашер рав табахим, которые сопровождали этого палача. Вейт ета раам нишарим баир, а остатки народа, которые выжили в городе, вейт нафлим ашер нафлю, эль мелех Павель, и те, кто пал в плен царю Вавилонскому, вейт ета раамон, и весь остальной, тут можно сказать, всю остальную толпу, весь остальной народ, все остальное общество. Игля Навузрадан рав табахим, всех их изгнал Навузрадан, начальник палачей, главный палач. Умит далата арец ишир, а из самой бедной части населения оставил рав табахим, главный палач, лекрамим валеягвим, да, того, чтобы они обслуживали виноградники и гумна. То есть Навуходнецар, сам царь и Навуздраздан его помощник, они, конечно, не хотят тотального уничтожения, им надо, чтобы страна какую-то экономическую пользу приносила, поэтому они оставляют простое население, ни на что не способное простое население, они оставляют его в стране, то есть какая-то часть народа, и, видимо, это все-таки большая часть народа, большая часть простые люди, знать-то составляет малую прослойку, он оставил их для того, чтобы заниматься сельским хозяйством. В этом удаяны хошит ашербейт Адонай, и медные столбы, которые в доме Господнем, медь это как бы цветной металл дорогой, вывет механут и подставки, вывет яманы хошит, и вот это медное море ашербейт Адонай, которое было в доме Господнем, шавру каздим, разломали халдеи, выисует нехуштам бавель, и медь отнесли в Вавилон. То есть как сырье, как просто, так сказать, цветной металл, как цветмед, они разламывают всю медь, которая была в храме, все медное, и отвозят это в Вавилон. Медь в хозяйстве – необходимый продукт. В этот сирот, в это яим, и все вот эти вот подставочки, и совочки, и крапильницы, ведь капоты, лопаточки, ведь коль клей не хочет, и все медные сосуды ашери шарту, бам лаху. Все, чем они служили, их тоже забрали. То есть, когда в прошлом году мы читали, что все из храма обобрано, еще не все обобрано, можно пойти на второй круг и обобрать еще все. На этот раз все. Вейт махатот тот, вейт мизракот, и, опять-таки, совочки золотые, и крапельницы золотые, ашер заав, заав, то, что из золота, золоту, и то, что из серебра, и серебра. То есть, переплавляя то, что из золота в золото, то, что из серебра в серебро, лаках рав тубахим. Все это забрал главный палач. Амудим шнаим, два столпа, аям эхат, одно море, вемеханот, Ашераса Шламо Левит Адонай, и подставки, которые сделал Шламо для Дома Господнего, Лоя Мишкаль Нехошет Кола Килимаэли. Бесчетное было, не было счету весу всех этих инструментов. То есть огромное, несметное, так сказать, количество меди вывез Навуздраздан в Вавилон. Шмонайсре Ама, 18 локтей или 9 метров, кумат амуд эхад, высота одного столба, выкутерет алав, и корона на нем, нехошет, и все из меди, выкумата кутерет шалошама, и высота короны в 3 локтя или в 1,5 метра, вышивха, варимоним, украшения, и гранаты, аля кутерет, все это на все это на обрамлении сверху, а коль нехошет, все это медь, векэли лямудей, Шнейм аля шивха. И это, таких столпов было 2. В иках рав табахим, и взял главный палач, это шарея акоэн, взял он сарию священника, первого священника, говорит, цфания коэн мишне, и как бы цфанияу коэн мишне, как мы так дословно, второсвященник, так можно перевести, то есть просто как помощник первосвященника, Вейчлоши Шамрея Сав и 3 казначея. Уминаир из города, Лаках Сарис Эхат, одного взял евнуха, Ашеру Пакид Анашея Мильхама, который отвечал за призыв воинов, Вихамиша Анашим Марей Пней Арамелех, из тех, кто видел лицо царя, Ашер Немцеу Баир, который нашлись в городе, Вейцофер Сарцова и писца министра армии, начальника армии, Мацби Таам, который собирает народ в армию, то есть ответственность за мобилизацию армии, Вычишим Иш Миамарец и 60 человек из простого народа, Немцаим Баир, которые в городе. То есть взял он их, скорее всего, для того, чтобы оказывали армии помощь, так сказать, в качестве грузчиков и всего прочего. Вайках там Навуздраздан, рав табахим, и взял их Навуздраздан палач, ваялих там эль-мелех бавель ривлята, и увел их к царю Вавилонскому в Равлу. Говорили уже, да, что это город на современном Ливане. Уях, вот там Мелех Бавель, и побил их царь Вавилонский, Ваимитам Беравля, и убил их в Равле, Барец, Хамат, в стране Хаматской, Ягель Иуда, Миаль Адмато. И так был изгнан Иуда со своей земли. Ну, не все были изгнаны, да, как мы читали раньше и читаем еще. Веам нишар баарец Иуда, и народ остался в стране иудейской, ашер ишер Навухуднецар Мелех Бавель, который оставил Навухуднецар царь Вавилонский, вейфкед алеем, и назначил над ними Гидалияу бен Ахикам бен Шафан. Гидалияу сына Ахикама, сына Шафана. Гидалияу был, видимо, провавилонский настроен. Поскольку также провавилонский, это в кавычках сказано провавилонский, на стороне Господа был царь Ирмияу, который говорил, что надо сдаться вавилонянам, не надо восставать против Вавилона. Очень тяжелая функция была и у Ирмияу, и у Гидалияу. То есть представьте себе, когда народ переполняется воинственным духом, и появляется такой пророк, который выглядит сумасшедшим пацифистом, он говорит, у нас недостойно, надо сдать город, надо сдать Иерусалим вавилонянам. Это такое непатриотичное, антивоенное мнение, конечно, вызывает сопротивление у всех, как бы к ним, скорее всего, такое не очень дружественное отношение у всех народных патриотов, в том числе и у царя. И уходя из страны, уводя армию из страны, Навхуднецар ставит Гидалию, сына Ахикама, сына Шафана, назначает его правителем, ставленником, своим правителем страны, и, в общем-то, оставляет народ после разграбления, да, конечно, после тяжелого разграбления, но оставляет его для того, чтобы народ мирно жил, как-то трудился, как-то себя кормил под властью вавилонского царя. И мы знаем, что, по сути, это воля Божья, чтобы вавилонский царь царствовал над Иудеей. Воля Божья была в том, что изгнание совершится. «Вейшмеру коль сарей хаэлим», и услышали все военачальники, те, которые не были в Иерусалиме, в то время, когда Навузрадан творил то, что творил, «Веанашим» и их люди, «Эвкид мелех бавелит Гидалияу», что назначил на должность царь вавилонский Гидалияу, «Воевову Аль-Гидалияу Амицпе». И пришли они к Гидалияу Мицпе. Мицпе – это место на Масличной горе примерно, место, с которого видно Храмовую гору, место, с которого видно Иерушалаим. «Во Ишмаэль бен Натания» – пришедшие были Ишмаэль, сын Натании. «Во Йоханан бен Карах», «Во Сария бен Танхумет», «Анатвоти», «Везнияу бен Махати», «Эмма бен Шейхам», «Они и люди их». То есть пришли какие-то представители бывшего недобитого Навузрадана эстаблишмента, выжившего после погромов Навузрадана эстаблишмента. Они пришли к Гидалияу. «Воизбали им Гидалияу», и поклялся им Гидалияу, «Воляна Шейхам» и людям их, «Воемаралем» и сказал им, «Аль теруми авдея каждим». Не бойтесь рабов халдеев. То есть все, больше Вавилон не будет причинять нам бреда. Шву баарец, вавдует мелех Бавель, живите в стране, оставайтесь в стране, служите царю Вавилонскому, вейтевлахем, и будет вам благо. Гидалияу пытается спасти, пытается сохранить остатки хоть какой-то еврейской государственности, но к сожалению, не тут-то было. В Иибе Ходыша Швеи было в седьмой месяц. Когда мы читаем просто Ходыша Швеи, это новомесячие седьмого месяца, то есть первое число седьмого месяца, а это что? Это первого Тишрея, день трубного звука, праздник трубления, всеизраильский праздник. Можно собраться, конечно, да, устроить святое собрание, как заповедно Торой. Байшмель бен Натания, бен Ришама, пришел Ишмаэль, сын Натании, бен Эли, сын Элишемы, Мизера Амелюха, из царственного потомства, то есть человек из потомков Давида, претендующий на трон, имеющий свои, собственно, личные интересы. ואנשים איתו, אלו דיסנים, ויקחו את גדליהו, בילי נתניהו, וימת, אירון אומר, ואת היהודים, ואת כשדים, אשר היו איתו במצפה. ובילי, אני евреев и халдеев, которые были с ним в Мицпе. То есть очередной бунт против Вавилона, убийство вавилонского ставленника, еще одна попытка государственного переворота, вместо того, чтобы, как предлагал Гедалияу, сохранить остатки того, что можно сохранить после погрома, и как-то мирно жить. Вот то, что происходит. И сегодня в сам первого Тишрея день, естественно, праздник, а на следующий день есть пост Гидалии, пост в память об убийстве Гидалии, пост, когда мы скорбим, не скорбим сегодня, никто по Гидалияу, и как Гидалия нам тебя не хватает, нет уж такой мысли. А мысль сегодня о том, как наше несогласие, наше несмирение может разрушить нашу жизнь, ну а на государственном уровне и жизнь целого государства. После этого такого поступка людям стало по-настоящему страшно. В якому кулям, микатан в отгадоль, встал весь народ от мала до велика, весарея хайлим, его начальники, воевал Мицраим, киеву, рум, ифнаи каждим. И сбежали они в Египет, потому что боялись они халдеев. Они боялись, что вавилоняне будут мстить. Они сбежали в Египет. Туда в Египте родилась большая-большая община в Александрии и несколько крупных синагог, которые просуществовали до раннего Средневековья. «Ви бешлюши вешева шанали галют Левиахин, мельх Иуда, и было в 37-м году изгнание Левиахина, царя иудейского, вешнаймешре ходыш в 12-й месяц, то есть месяц Адар, Бейсрим вышивали ходыш 27-го месяца. Наса Авиль Мардах Мелих Бавель, человек по имени Авиль Мардах, царь Вавилонский, Бешнат Мархов в годовщину своего царствования поднял Этрош Иохин Мелих Иуда Мевейт Келе. Поднял, дословно поднял голову Иохина из тюрьмы. То есть после 37 лет тюремного заключения Иохина, царя иудейского, неожиданно освобождают. Более того, он здесь назван Мелех Иуда, царем иудейским. То есть царь назначает Иоахина, бывшего еврейского царя Иудеи, назначает его главой евреев в изгнании. Появляется такая должность Рош Галут, глава изгнания. Первым эту должность занимается Иоахин. С какая-то милость Всевышнего, которая проявлена к народу, народу Израиля будет дано сохранить свою идентичность и хранить, возможность соблюдать Тору, двигаться путями Торы. И царь вытаскивает его из тюрьмы, выдберет тот-то вот, и говорил с ним хорошо, говорил с ним добрые вести. Вытянет кисовами Алькисея Малахима Шаритоба Бавель. И поставил ему трон, выше трона других царей, которые с ним в Вавилоне. То есть были цари над разными изгнанниками, а вот именно Иоахин удостоился того, что его трон будет выше. Царь к нему был особо благосклонен. И он будет с этого момента, будет до конца своей жизни быть, будет главой всего еврейского изгнания в Вавилоне. Вышинает Бгадав Бигдей Кило и поменял одежду заточения его. Веохал Лехем Тамид Лифанав Коури Мейхаяв. И ел он постоянную хлебную пайку перед ним во все дни жизни своего. Арухато, арухат тамид, а стол его, стол постоянный, здесь имеется в виду, что не только он сам ел, но и как бы мог приглашать гостей, было, так сказать, у него довольствие. Нитналю мейтамелех, дана была ему царя, дверьем бы ему изо дня в день, во все дни жизни своей. То есть вот, с одной стороны, мы читаем ужасную трагедию разрушения первого храма. На тот момент просто разрушение храма, еще не было известно, что он первый. Изгнание иудеев в Вавилон, полное разрушение всего того, что было. Остаток народа тоже не сможет остаться в Иудее, сбежал в Египет. Все-таки какие-то остатки там не в Иерусалиме, в Самарии еще евреи остаются, но, в общем-то, Иудея полностью уничтожена, от процветания, с которого начинались медицинские, ничего не осталось. И все-таки есть надежда, остается надежда на то, что там, в изгнании, в Галуте, в диаспоре, будет какая-то еврейская жизнь. Такой грустный, пригрустный, но не лишающий надежды конец у Второй книги Царств, у всего-всего цикла ранних пророков. Мы с завтрашнего дня начинаем читать книгу Ишаяу, в которой мы будем возвращаться и смотреть на эти события под другим градусом, под другим углом, и у Ирмияу, и дальше. Словом, мы не прощаемся с нашими героями, но заканчиваем изучение вот Второй книги Царств, как говорится, «Хазак, хазак, умит хазак». Вопросы. Давно хотел спросить про колено Шимона. Они же были заселены в пределах колена Иуды. Как они могли оказаться в Израильском царстве после разделения? Если не по тем, часть колена Шимона, конечно, осталась. Да, и не только колено Шимона. Дальше в Деврей Амин, в Паральпоминон, мы читаем еще какие-то части колен, которые остались. То есть, если живешь в другом городе, а собрание в шаббат в другом, ехать, не ехать на служение в шаббат, дома сидеть неохота, если поедем, согрешим или не очень. С точки зрения Аллахи ортодоксальной, то есть, если вы откроете книгу, которую используют, на которой основывается свое поведение, соблюдение ортодоксальный еврей, то, конечно, строжайший запрет заводить машину и ездить в машине в шаббат. Они же как бы стараются оселиться возле синагоги в больших городах, так как синагога была в шаговой доступности, открывать синагогу, собираться по домам где-то. И это не всегда доступно для мессианской общины соблюдающей. Поэтому родилась такая практика, что если вам нужно поехать на служение, вы едете на служение с надеждой на то, что когда-то будет рядом с вами синагога и не придется ездить. А если вы хотите поехать на море, на шашлыки, на шопинг, на прогулку, то не едете. То есть есть служители, которые подбирают стариков, которые не могут ехать. То есть, скажем так, родилось такое поведение, выработался такой подход, что то, что нужно для служения, делается, да, разумеется, не нужно это делать на показ. Были случаи, когда, вот, например, вот, всем, наверное, известный Михаил Цин ехал так в шаббат в машине, его остановили, чуть ли не устроили ему маски-шоу, потому что как этот человек в кипе с бородой в субботу едет, наверное, это террорист какой-то переоделся. То есть нужно понимать, что это может родить такой эффект. И когда, скажем, я вижу это в Израиле, когда в Йом-Кипур к мессианской общине подъезжает машина, там слушает музыку, высаживается, в кипах это дает дурное свидетельство. Но если вам нужно просто поехать, и приехать на собрание, не афишируя это, не трубя в шафар о том, что вы едете, да, принять, что мы сейчас только так вот можем соблюдать. При рождении младенца его несли в храм, в восьмой день и обрезывали. Нет, это не так. Его обрезывали дома, никуда его не несли. На 30-й день его несли в храм выкупать, если это первенец. А если это просто младенец, который родился, сын, его на 8-й день обрезывали, дома приходил Моэль или отец его обрезывал. Никуда его нести не надо было, обрезание проходило дома. Соответственно, и в наше время тоже никуда не надо нести. Дома родители совершают на 8-й день. Лучше всего, чтобы да, тот, кто обрезает, Моэль, как правило, он осматривает ребенка, потому что есть такое явление, как детская желтушка. Да, если он желтый, ну, раньше осматривали, да, вот в Талмуде обсуждается, если он желтого цвета, зеленоватого цвета, то у него желтуха. Сегодня просто, скажем, в Израиле делают анализ на билирубин. Если билирубин высокий, то он не делается обрезание, ждется. А так, да, 8-й день, делается обрезание, приходит Моэль, человек, который профессионально это делает, и делает обрезание. Никуда ходить, носить ребенка не надо. Женщина еще и в храм не может идти, да, на 8-й день после рождения ребенка. Поэтому ребенок, если он первенец, выкупается на 30-й день, потому что в 30-й день становится понятно, что он выжил, что он жизнеспособен, а обрезание на 8-й день, снова повторю, дома, у семьи, не надо нести в храм. А зачем царя оставлять живых, выколоть глаза, а не убить? Это очень мучительная жизнь. Ну, то надо сказать, что ни Навуходоносор, ни Навозрадан не были гуманистами. И царь, такой как Циткияу или любой другой, кроме личного, так сказать, удовлетворения, чувства преданности, морального ущерба, был слепым и в назидание другим. Смотрите, что будет с тем, кто предаст царя Вавилонского. То есть нету здесь гуманизма, и ждать от царя Вавилона гуманизма, ну, не имеет смысла. Нет, негуманный был, да и времена были негуманные. Можно ли верующему человеку принять гонение как метод подвижки Всевышним на личном уровне? Все события, любые события в жизни, они могут быть поддержкой в росте. Талмуд приводит такой пример, что над каждым нету такого даже деревца, над которым бы не стоял ангел, не стучал бы по нему и не говорил бы «расти». То есть всевозможные ситуации в нашей жизни, какие-то ситуации, всякие ситуации, которые с нами происходят, они происходят для того, чтобы нам дать возможность в чем-то вырасти. Как если ты идешь на спорт от шахмат до кунг-фу, любое твое состязание – чем сильнее противник, тем сильнее ты вырастешь, даже если ты не победишь, даже если ты просто будешь с ним состязаться. А если победишь, то тем более сильно. То есть любые ситуации можно использовать как повод для роста. Да? Еще в книге Исхода, когда фараон устраивает гонение на Израиль, начинается только на гонение. Тем больше их гнали, тем больше они разрастались и распространялись. В рабстве Египет Израиль заразился идолопоклонством, на 40 лет Бог их очищал в пустыне. Не так. А теперь Бог очищает народ через изгнание к идолопоклонникам. Нет, в Египте народ не шибко-то, мы не знаем о том, чтобы таких вторых свидетельств нет, что Израиль поклонялся каким-то богам, каким-то идолам. Это есть разные мидраши, которые говорят. И мидраши-то, в общем-то, говорят о том, что народ Израиля как-то приобщался к египетской культуре, к египетскому образу жизни, но не к египетским богам. Египетская религия еще и была расово ориентирована, то есть Анубису не каждому давали поклоняться, будет там какой-то еще еврей поклоняться Анубису. Если вы помните, то евреи, то гнусно египтянам даже есть задним словом с евреями. Евреи не были единовесами. И да, евреи изгоняются в Вавилон, что-то, конечно же, мы видим это и, скажем, в книге Эстер, мы видим это в других источниках. Да, изгоняются от лица Всевышнего, чтобы могли противопоставить языческий мир и так далее. То есть мы же не ждем, что нас поведут по легкому пути, что нас все время будут ставить в легкие ситуации. Мы призваны в этом мире все вот эти сложные задачи, все эти... Почему нам так трудно? Потому что мы призваны расти. Если мы видим бурундука, который родился, бурундучок маленький, он вырастет, будет большим бурундуком. Относительно бурундука можно спрогнозировать, кем он будет через 15 лет. Относительно человека, который родился, нельзя, потому что человек, он, в принципе, единственный, который имеет способ меняться, совершенствоваться. Бурундук может просто расти, человек может просто меняться. И если он не готов меняться правильно в теплой святой среде, то его изгоняют в другие народы, чтобы он затасковал, чтобы он понял, к чему он хочет расти, чтобы он вспомнил сладости Всевышнего. То есть вырасти по-настоящему можно только что-то преодолевая, становясь лучше, как-то так тренируясь, спортивным языком рассказывать, прокачивая себя. Если себя не побеждать ежедневно, то мы никуда и не вырастем. Было проще или лучше, если бы заповеди работали как физические законы, сразу поражение. Нет, потому что тогда как бы выбор стал бы менее очевиден. Тогда нет никакой веры. То есть, например, когда вы бросаете стакан, он упадет на пол. Вы не верите в силу гравитации, просто знаете, что она работает. То есть вы не надо верить, чтобы знать, что стакан упадет. И, а если это не сразу пролетает, если это не настолько, не такой простой детерминизм, когда сделал что-то, сразу раз получил и расписался. Но, с другой стороны, вот опять-таки традиция еврейская говорит, что с праведниками Всевышний рассчитывается сразу. То есть, если вы человек, ищущий праведности, то за ваши ошибки вы получаете сразу, чтобы на награды была накопительная программа. А для злодеев открывается накопительная программа на грехи. Им за доброе дело сразу пролетает награда, а чтобы с ними не расплачиваться в мире грядущем. А за их грехи вот открывается накопительная программа с высокими процентами. Но все это все равно сокрыто от глаз. Потому что если бы это было очевидно, то не было бы у нас ни веры, ни понимания, ничего. И задача именно увидеть это то, когда это не очень видимо, не очень бросается в глаза. Кто такие иродиане, которые слушали Христа и делали с фарисеями совещание против Иисуса? Кто подобен им в настоящее время? Иродиане – это люди, которые, как сказать, сторонники Ирода, которые считают, что в союзе с римлянами заложено благословение для евреев. Их задача – это умасливать Рим, как бы вести политику такую, что видеть в Риме источник благословения и так далее. Они как бы для своих нужд совещаются с фарисеями, которых фарисеи-то их не очень любили, они не очень дружили, но они вот объединяются. Кто этому подобен в нынешнее время? Не всегда можно провести параллели, и не хочется в кого-то тыкать пальцем и говорить, а ты иродианин, а ты фарисей. Давайте как бы попробуем в себе найти где-то иродиан, когда мы пытаемся под что-то прогнуться с какими-то сильными, заключить завет, пойти на компромисс в общении с сильными или в отношениях с сильными. Ну, как бы вот так, наверное. А так, если как бы взять, вытащить бревно из своего глаза, просверлить его и как бы смотреть через увеличительное стекло, через эту подзорную трубу на других, или сделать из него, из этого бревна, палочку-обличалочку, можно, конечно, там сказать, вот эти иродиане, эти фарисеи, эти саддукеи, а эти самаритяне, а эти то, это другое, это третье, но плохой путь. Лучше всего все вот эти проблемы, которые описаны, книга-то не про них, книга про нас, да? Лучше всего искать их в себе. Отвечая за себя, исправляя себя, это удобно, потому что других-то не исправишь, за других не спросят. Поэтому, как бы, я думаю, что если есть какое-то желание такое, да, где-то прогнуться, где-то пойти на компромисс, где-то поступиться Словом Божьим ради того, чтобы понравиться власти, ну, каждому человеку, наверное, можно такое найти. Что вы видите историческое значимое значение в изгнании в Вавилон, в общем спасении для всех людей? В том, что даже когда нас наказывают, в этом мы должны и можем видеть присутствие Божие. То, что есть божественный план, то, что Бог не оставляет даже наказанных, мы видим это, скажем, в истории с Эстер, да, когда как бы, совсем уже удалившийся от иудаизма народ все равно спасается Всевышний, все равно находится в промысле Всевышнего. То есть власть Всевышнего простирается и там, где его присутствие не такое очевидное. И понять, что в отношениях со Всевышним, что его как терпение долгое, но не беспредельное, да, то есть что Всевышний это не кто-то, кто попускает всему быть, что он имеет власть, и этой властью пользуется, что он может доверить своему народу пройти через какие-то сильные испытания. Я, как бы, я бы своего ребенка не отпустил в какие-то места, какие Всевышний меня отпускает. Какой принцип деления книг царств на две? Можно было сделать это одной книгой? Да, скорее всего, она и была одна книга. Это просто, скажем так, проблема рукописи и так далее. То есть проблемы древнего книгоиздательства. Ишуа говорит, на этом камне я создам общину, собрание мое, и врата ада не одолеют ее. Создам — это новое означает, или другое значение, правильно, наставлю. Я, честно сказать, не помню греческого текста там, поэтому не берусь ответить, я постараюсь завтра ответить на этот вопрос. А когда в отпуске человек, что в шаббат нельзя, такое чувствует такое возмущение в вопросе, что нельзя пойти на море с детьми, весь вопрос к тому, как вы хотите соблюдать шаббат, можно и в ресторан пойти, и в кино пойти, и так далее. Что нельзя? Можно, это заповеди же не я вам дал. Да? Это мы, когда соблюдаем шаббат, мы стоим перед Всевышним. Вот. И что можем ли мы сохранить субботнюю обстановку, когда в шаббат пошли на море с детьми? Как по мне, нет. Но снова, современные, скажем, русскоязычные учителя, они вообще учат, что язычнику не нужно соблюдать шаббат, нужно праздновать. И как раз хорошо поплавать в лодке с детьми, провести время с детьми. Это хорошее времяпровождение. Я как бы с уважением отношусь к этим уважаемым раввинам, которые говорят, шаббат один у еврея, другой у язычника. Да? Я считаю, что как бы, Тора, она вот одна, в этом смысле, да? И если человек решил принять на себя заповедь Шаббата, принял на себя уже, да, то тогда не стоит ходить на море. А если он не принимает, тогда и вопрос другой. Но в любом случае, как бы вам проверять, вашему сердцу проверять, мешает это вашему Шаббату или нет. Я не хочу быть, как сказать, уголовным кодексом или книгой по Галахе для кого бы то ни было, и не могу быть. Это вопрос соблюдения шаббата, это ваш вопрос стояния перед Всевышним. То есть, если спросите меня, я бы не пошел. Если спросите, как вам виднее. Ну вот, вроде бы ответим на все вопросы. Ну что ж, завтра мы как бы отправляемся на новый этап пути. Начнем читать с Божьей помощью книгу Йешаяу. А пока всем благословений и до завтра. Доброго вечера и шалом.